Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня у нас в гостях интереснейший гость Татьяна Неверова, клинический психолог, профайлер, верификатор, разработчик методологии HR 3.0. Кстати, интересно, что это такое. Вы HR-эксперт нового поколения. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна.
Здравствуйте, Лена.
Сегодня я вам задам те вопросы, которые интересны лично мне, и постараюсь из вас выпытать максимальное количество инсайтов, которые я смогу использовать. И первое, что я определила для себя, что важно в профессии верификатора и профайлера, это калибровка. И прочитав определение в интернете, что калибровка — это настройка и регулировка средства измерения своего собственного с целью снижения погрешностей. И так как у профайлера и верификатора это его собственный мозг, его собственное внимание и восприятие, как именно настроить свой инструмент восприятия таким образом, чтобы чистота восприятия была вот максимально чистой, чтобы в коммуникацию и считывание человека не добавлялись никакие личные искажения, никакой личный опыт и никакие личные убеждения, потому что все мы так или иначе с детства, ну, как-то трактуем людей. Вот этот так себя повел, значит, вот он такой-то. Вот этот тот сказал, значит, вот это так-то. И как вот этот личный опыт, который за багажом, в профессию профайлера и верификатора не внести? И сколько длится этот этап в очищении собственного восприятия?
Очень большой вопрос, но самое главное, Лен, вы сказали вот очень важное слово вот в этом длинном вопросе, да, инструмент. То есть фактически и мы это тоже в себе вырабатываем. То есть когда мы работаем с человеком, то мы являемся инструментом. Поэтому очень важна вот эта вот предварительная настройка. Очень интересный момент, когда наша же профессия человек-человек, поэтому в свою практику мы берем различные разнообразные инструменты. И, наверное, чтобы быть эффективным, нужно пользоваться в простом общении. В проведении интервью, в проведении каких-то служебных расследований нужно, наверное, пользоваться инструментарием, который позволяет достигать эффекта в более экстремальном общении. Да? Ну, например, взять те же самые переговоры с террористами. Есть такая техника, называется «5 шагов». Самое удивительное, что вот до входа в контакт первые два шага – это настройка и принятие. Это работа с самим собой. И только после этого, только после этих двух этапов ты выходишь на контакт с человеком. Поэтому это, ты себя настраиваешь как инструмент, так как пианист настраивает фортепиано. Самое ключевое – это то, чтобы мы человека принимали нейтральным. То есть когда к нам приходит на беседу человек, когда мы попадаем во взаимодействие с человеком, он для нас чистый лист. У нас нет такого понятия, как хороший, плохой, нравится, не нравится. И одним из как раз вот инструментов вот этой вот калибровки, что есть какая-то субъективизация в анализе поведения человека, да, это эмоциональная вовлеченность. То есть когда мы начинаем чувствовать какую-то эмоцию по отношению к человеку, что-то нравится, не нравится, хорошо, плохо, да. То есть первое время я вообще ходила с резинкой, с резинкой вот здесь вот на руке. То есть как только чувствуешь какую-то вот эмоциональную вот такую вот отклик на человека, ты сразу себя через тело так бум с резинкой, но сейчас иногда себя щипаешь. То есть вот через инструменты взаимодействия уколоть, ущипнуть, на пятку наступить или пяткой на мизинец наступить, то есть какие-то вот через тело ты отключаешь вот эту вот эмоциональную вовлеченность в человека. Любой человек всегда воспринимается чистым листом по анализу поведения, речи. Мы уже набираем определенное количество Именно количество признаков и на основе достаточной информации принимается, вносится решение. Никак не по-другому. По-другому неэффективно, не результативно.
А как вы работаете со своим собственным вниманием? Потому что внимание – это тоже второй инструмент, как, с помощью чего происходит и как раз калибровка. И вот вы сказали очень важную вещь, что вот и это для меня реальный инсайт, что не нужно чувствовать эмоциональную вовлеченность, потому что я всегда чувствую какие-то эмоции. Откликаемость. И так нельзя.
Все зависит от задачи. Если это какое-то, ну, скажем так, личное общение, естественно, у нас есть то или иное восприятие, эмоциональное восприятие человека. Мы сейчас говорим все-таки про работу. Да, мы говорим, когда мы работаем с человеком. То есть это в рамках интервью, при собеседовании, при трудоустройстве на работу. Это определенное интервью при проведении каких-то служебных расследований. Это интервьюирование при проведении каких-то сделок, да, то есть каких-то партнерских взаимодействий. То есть в этом случае, да, каждый человек нейтральный.
А как вы можете одновременно вести беседу и калибровать? Вот какое это качество работы внимания? Это как происходит?
Все зависит, опять же, от задачи. Когда мы выходим на контакт, мы понимаем, если у нас есть, например, видео, то ресурсы человека, у любого человека, скажем так, ограничены. У нас нет безграничных возможностей и видеть ноги, самую честную часть тела, да? Вот, и слушать изменения голосовых модуляций, и при этом еще не пропустить, чтобы задать правильные вопросы, чтобы не пропустить, а потом, вернитесь, пожалуйста, я вам не задала такой-то вопрос, да? Поэтому все-таки в коммуникации, когда человек находится в доступе нашей работы, да, основной канал внимания – это на его речь. Чтобы не пропустить каких-то белых пятен, чтобы корректно отработать мишени дальнейшей работы и по ним задать уточняющие вопросы того или иного формата. Прямые, открытые, закрытые, проективные, провокационные, уже там в зависимости от этапов беседы. Но все-таки во взаимодействии основной, скажем так, большую часть своего внимания направляешь именно на информацию, которую человек дает.
Речь, да.
Вот, это если есть видео. Если бывают такие моменты коммуникации, когда нет возможности фиксировать взаимодействие, работу с человеком на видео, то тут уже нужно добавлять основные. Опять же, это все-таки то, что находится в доступе. Есть так же, как с калибровкой, с анализом поведения, мимики, так называемые, да? То есть, если есть у человека усы или там еще что-то такое, да, мы не просим его сбрить, чтобы посмотреть, как у него работает верхняя губа. Поэтому мы всегда работаем, опять же, за счет вот этого вот разнообразия инструментария нет необходимости замыкаться на что-то одно, что мы выучили. Вот мы выучили только верхнюю часть тела, да? И вот мы знаем, что там левое плечо, правое плечо отодвинулся, придвинулся, еще каким-то образом. Или вы выучили только мимику, и мы вот смотрим, там, есть Action Unit 6, или еще что-то, да? А вот здесь, наверное, как раз и чем отличается профессионал от начинающего полиграфолога, профайлера, верификатора, да? Это именно тем, что есть всегда многообразие инструментария, который ты берешь в работу. Поэтому нет необходимости замыкания только на мимике, только на голосовых модуляциях или еще как-то что-то. Все-таки, если человек лжет, он лжет словами.
Да, я прочитала в вашем телеграм-канале, кстати, ссылка будет в описании, подписывайтесь, что ложь – это несогласованность. То есть тон речи может быть все уверенным, а вот несогласованность данных, то, что он говорит в один момент одно, а потом так резко, случайно проговорился.
Да, это один из моментов, но, опять же, для того, чтобы человек проговорился, его нужно к этому подвести. И если человек один разочек проговорился, да, мы не впиваемся в него сразу, вот здесь вот то, если еще как-то что-то.
Уличить. А я люблю так делать.
Наверное, в бытовых моментах, наверное, так и надо. В работе это немножко по-другому. Наверное, тогда проще начать с правил, да, с которыми самое простое правило и самое первое правило, с которым мы знакомим наших ребят, начинающих, входящих в эту профессию, да, это правило 3К. Первое К – это контекст. Мы никогда не анализируем поведение человека в отрыве от того, что сейчас на него воздействует. Но вы, наверное, согласны, что в дружеской беседе человек ведет себя по одному. При прохождении полиграфного исследования тот же самый человек ведет себя по-другому. Когда есть какое-то физическое недомогание у него, он ведет себя по-третьему. Да? Поэтому вот первое, с чего всегда начинается так называемая калибровка собеседника, это те условия, в которых он находится, которые называются одним общим таким понятием контекст. А второе, и почему это важно? Это конгруентность того, что человек говорит и как он это говорит. Так заложено природой, что наше тело, эволюция отработала таким образом, что наше тело реагирует в первую очередь, потому что ему важно выжить. И фактически запускается, ну, будем...
Рептилия.
Рептильный участок мозга. Отлично. Вот.
А лобные доли включаются потом.
Вот, и получается, что сначала всегда реагирует наше тело на свою субъективную оценку. Опасно, не опасно, интересно, неинтересно, полезно, не полезно, нравится, не нравится. Вот то, что происходит, то, что воздействует на человека, да, это вопрос, это поведение, это какие-то события, ситуация. И вот тело всегда дает первым отклик, поэтому мы ему всегда верим. Оно быстрое, оно, скажем так, без сознательного контроля. Именно это механизмы выживания, физического выживания тела. Вот. А потом уже, когда человек начинает свою речь, это продукт вот этих вот в серых извилинках того, что он там додумал, придумал или каким-то образом выстроил. Поэтому вот очень важно, чтобы одним из таких вот маленьких примеров, да, что человек говорит, я уверенный в себе человек, и потом показывает эту уверенность. Вот это вот демонстрат, это всего лишь навсего попытка убедить вас в том, что он говорит. А если человек сначала говорит, да я уверенный в себе. То есть всегда первым должно отрабатывать тело. Если идет сначала слова, а потом подкрепление какими-то жестами, какими-то движениями, это всего лишь навсего, у нас есть такое, скажем так, бытовое слово «убедитель».
Значит, направляем внимание на тело в первую очередь.
Согласованность.
Да. На согласованность тела.
Это и называется конгруентность. Да.
И учитываем контекст.
Да. И никогда по одному какому-то критерию, по одному какому-то, ну, спасибо Алану Пизу за это, что почесал нос, значит, врет, да, по одному какому-то жесту, по одной какой-то, может быть, даже в том числе и проговорке, мы никогда не принимаем решение. То есть это комплексность. То есть это должно быть соответствие отражения в речи защитных механизмов психики, и это несогласованность слов и тела по разным каналам, в том числе и изменение голосовых модуляций. То есть сначала человек говорит в одном тоне, потом где-то он начинает быстро быстрее речь, и в какие-то моменты он, например, вот быстро-быстро начинает говорить, что мы даже не понимаем, как у него это получается. Да? Вот эти вот все изменения в том числе, и вот набирается таким образом комплекс, и только по итогам вот это вот комплекс набора статистики, неслучайности реагирования на ту или иную тему, и принимается решение.
А вы записываете в этот момент, ну, что-то, ведь все же запомнить весь комплекс сложно или нет?
Это навык.
А, это навык. Это... А сколько нужно времени? Сколько лет?
У всех по-разному. Ну, на самом деле, то есть это у всех по-разному, потому что, во-первых, возможности памяти у всех разные. Чем хорошо сейчас нам доступны разные мнемотехники, которые нам позволяют, скажем так, развивать свою память. Есть определенные техники, которые расширяют наше внимание. Все-таки внимание человека, оно достаточно узконаправленное. И в том числе внимание человека еще обусловлено так называемым психотипом. Ну, такой вот инструментарий, да, у нас есть калибровки людей как психотипы. Наверное, это проще всего показать на каких-то вот таких вот метафорах. Смотрите, Лен, у нас весь окружающий мир огромен и бесконечен. Но согласитесь, что когда мы попросим двух людей, находящихся в одной комнате, описать эту комнату, описать обстановку, мы с вами опишем ее по-разному.
Да.
Потому что вот в этом огромном бесконечном мире, информационном поле, да, каждый получает кусочек информации благодаря определенным фильтрам, через которые он видит этот и формирует этот окружающий мир. Вот эти фильтры можно условно назвать, что у каждого психотипа свои. Например, есть такой психотип, как астероид, он видит только то, что его радует. Это так называемые розовые очки. То есть вот все, что... ему некомфортно, просто в зону обработки мозга не попадает. Такая информация к нему туда не прилетает. Это вот розовые очки.
А если профайлер и стероид, это как-то влияет на его навыки профайлера или верификатора?
Да. Истероид никогда не будет успешным профайлером.
Все.
Но опять же, вот чем хорош человек? У нас все развивается, у нас все тренируется, у нас любые навыки отрабатываются. Угу. Понятно, что, наверное, не каждый спортсмен может стать олимпийским чемпионом, да? Но, в принципе, при определенных усилиях и при регулярности отработки навыков каждый человек может стать хотя бы, ну, не знаю, там, чемпионом школы, чемпионом района, чемпионом компании, да? То есть вот у каждого есть определенные свои вот эти вот ресурсы, но разрабатывать и отрабатывать навыки, естественно, можно и нужно. Вот. Тот же самый эпилептоид. Он воспринимает из окружающего мира то, что представляет для него угрозу. То есть можно метафорично это назвать как взгляд на мир через прицел оптической винтовки.
Ну, прикольно.
Поэтому все, что, скажем так, радостное, то, что беззаботное, то, что такое многогранное, там, разнообразное, оно вот в этот оптический прицел просто не попадает. Угу. Это та информация, которая уже дальше обрабатывается. Ну, например, кого мы еще возьмем? Паранойял. Он воспринимает мир как определенную шахматную доску. Все, что находится, это его глобальная цель. Поле его достижения, его глобальной цели. Все, что находится вне доступа этой шахматной доски, тоже не поступает в область обработки информации. И мотив. Это люди, наверное, воспринимающие окружающий мир как нейрографику. То есть все, что есть, где есть острые углы, нужно вот так вот их скруглить, вот так вот как-то вот вывести в определенную, чтобы нигде не было никаких острых углов. Но опять же, это определенный лист, да? Это все равно определенная область, где вот эти вот линии, где эти углы можно скруглить. А тревожно-мнительный человек, наверное, его метафорично можно назвать, что это вся жизнь в кресле дантиста, то есть опасно все. Но и вот эти вот фильтры, через которые и поступает тот или иной объем информации, который в дальнейшем как-то обрабатывается, исходя из особенностей нервной системы, да, то есть это что? Это скорость обработки этой информации и количество информации, которую человек может обработать, много или мало, большие объемы, маленькие объемы, да, вот это вот тоже в комплексе как раз и дает нам возможность выстроить эффективные взаимодействия. Основная ошибка, ну, скажем так, наверное, большинства людей, что мы взаимодействуем не с конкретными людьми, а мы взаимодействуем с образами, которые сами себе и придумали. Откуда возникают обиды, откуда возникают какие-то, ну, скажем так, раздражения, да? То есть мы же обижаемся и раздражаемся не на поступки человека, а на то, что он чем-то не оправдал то, что мы за него додумали.
Да.
А вот это вот как раз инструментарий профайлинга, он и дает нам возможность, с одной стороны, не жить в самообмане, с другой стороны, не ждать от людей то, чего они в принципе от природы или там по каким-то своим особенностям просто не могут нам дать, не могут сделать, не могут какие-то такие моменты. И это как раз и есть вот, ну, как мне кажется, самое главное качество, которое улучшает нашу жизнь как специалистов.
Частота восприятия, мне кажется, это то, чего надо достигать. И фокусированность, внимание, направленность нее. Вот получается, все, что вы сейчас описали, это с точки зрения наблюдателя. А как вы именно воздействуете еще на человека и на коммуникацию, используя его бессознательное? То есть вы сначала наблюдаете, калибруете так, а вот здесь вот я вот этот провокативный вопрос задам, вот этот вот здесь вот так. То есть
Вот, наверное, вот здесь это не очень будет корректно, так сказать, что вот здесь я вот этот задам, вот этот задам, да? Все-таки, скажем так, формат и алгоритм взаимодействия с человеком, первое, что нам нужно сделать, нам нужно запустить человека в беседу, чтобы он начал говорить. А все дальнейшее взаимодействие мы уже выстраиваем, ну, скажем так, корректнее всего выстраивать профессионалу, используя то, что человек говорил. Не допридумывать до него, не давать ему какие-то подсказки, какие-то соломинки, да, а вот именно использовать вот именно его, есть такое понятие, да, не хочется простыми словами, вот его образы, которыми он мыслит и которыми он запоминает информацию, которыми он думает. То есть вот, которую он отражает, естественно, словами. Поэтому вот это вот все мы как раз и ведем человека уже только на основе той речи, которую он нам представил, на основе той информации, которую он нам дал. Вот, теперь как влиять? за счет большого, богатого инструментария взаимодействия с людьми, в том числе, ну, скажем так, манипуляции, да, инструментов манипуляции, вот здесь важна экологичность. А любой профессионал никогда не применяет инструментарий более сильный, чем человек сам себе обозначил, ну, вот в этом взаимодействии. А если человек открыт и взаимодействует, то, ну, смысл его вводить в нересурсное состояние. А если человек пытается, скажем так, каким-то образом противостоять, мы просто ему даем, ну, скажем так, наверное, локоток, за который мы выводим его из этого противостояния. Если человек пытается нами манипулировать, мы в ответ используем, ну, скажем так, примерно того же образа силы, средства манипуляции. Наверное, на примере, наверное, лучше всего это показать. Было одно чудо, которое ко мне пришло, он такой вот, я туда-сюда. Первое, с чего он начал, ну, девочки, мы девочки, да, он мальчик, он начал с комплиментов.
Лесть. Уж сколько раз твердили мир.
Комплименты хороши в определенных условиях. Опять же, это вот второе К, неконгруентность. То есть, когда человек проходит, скажем так, интервью по факту злоупотребление на рабочем месте, и когда он приходит к человеку, который это интервью проводит, да, к интервьюеру, ну, наверное, не очень конгруентно сразу начинать с комплиментов. То есть это как раз второе К. Потом он попытался показать свою силу, да я вот такой, я заключаю ярдовые валютные договоры по всему миру и все такое прочее. Замечательно. Надо похвалить. Похвалили. Когда человека похвалили, и он эту похвалу принял, он расслабился. После того, как ему были представлены аргументы, что вот в этих ситуациях, вот в этих событиях он ведет себя немножко по-другому, что и является отражением, что в этих событиях он нечестен, поэтому попрошу его рассказать об этом честно, начинается уже попытка, скажем так, давления. Да кто вы такая, да что вы такое, или еще каким-то образом.
Бей. Реакция бей, беги, замри. Ну, абсолютно это
точно. Да, поведенчески. Вот чем хороша наша эволюция, чем вообще хорош человек? Он ленив. Поэтому говорят, что с одной стороны ложь сложно выявить, да, с другой стороны у нас всего лишь навсего три поведенческие реакции вот на эти стрессовые состояния, которые испытывает ложь нормального, здорового психически человека. Это замри, беги, и уж если не получилось, то бей. И вот потом уже с этим, потом он уже начал поддавливать, да вот у вас такая сложная работа, да вы туда, да вы сюда, как вы с этим выживаете, да бедные люди, вы, наверное, одиночка по жизни и все такое прочее. Когда ты понимаешь, что это инструмент попытки тебя вывести в эмоции, вообще любая манипуляция – это всегда вывод человека на эмоции. Чем пользуются те же самые мошенники, да? Быстрее, там еще как-то страх или еще какие-то такие моменты. Поэтому вот для нас, для верификаторов, для полиграфологов, для профайлеров, да, очень важно, как только ты в себе ощущаешь вот эту вот эмоциональную вовлеченность, ты понимаешь, что ты уже находишься, скажем так, в тоннельном зрении, и ты упускаешь какие-то важные моменты. Поэтому, ну, чтобы не видно было, пяткой надавили себе на мизинец на больной, вернулись в нейтральное состояние и дальше взаимодействуем. Навык запоминания – это всего лишь навсего навык. А какие-то моменты мы можем брать как инструмент, если контекст это позволяет, то есть то, что нам человек говорит, мы берем листочек и начинаем записывать, причем обязательно записывать в формате, чтобы человек видел, что мы пишем. Любая неизвестность – это дополнительный инструмент воздействия на человека. Он же не знает, что мы там пишем. Поэтому вообще вот почему формат взаимодействия всегда доброжелательный, всегда экологичный. Потому что любую агрессию – это тоже воздействие на человека. И, скажем так, разделить потом, на что человек отреагировал. На наше некорректное поведение в отношении с ним или на опасность темы, которую мы подняли. У нас такого инструмента просеивания, такого сета нет. Поэтому формат взаимодействия – это всегда экология, это всегда доброжелательность, это всегда искренний интерес в общении с человеком.
Вот, интерес и вовлеченность эмоциональная – это две разные вещи?
Нет. Интересуйтесь человеком. Без
эмоций?
Без своего личного отношения к этому человеку.
с точки зрения какой-то цели. Вот нам нужно выявить, вот здесь вот соврал или нет, получается. Просто,
ну, фактически, просто да. Так. Причем вот что такое человеческая коммуникация? Это всегда информационный обмен.
Угу.
Поэтому мы должны вот, при любой коммуникации первое, что сделать, да, выстроить эффективное взаимодействие и потом отсеивать недостоверную информацию. И все.
Угу. А как же коммуникация, это не только вербальная, но и невербальная? Сколько же нам в Ютьюбе это говорят?
Так выстроить эффективное взаимодействие – это как раз и вербально, и невербально. Взаимодействие всегда комплекс. И человек – это комплекс. Ну, страшно, наверное, не очень приятно назвать человека так. Это у нас
Нет, что? Логично.
Это у нас био, психо, социальная. Единица. Ну, комплекс назовем, можно, единица.
Да, кто-то туда еще духовность добавляет, ну, типа, 4.
Ну, наверное, все-таки давайте мы будем то, что подтверждено. Да. Вообще в работу нужно брать только научно подтвержденные, научно обоснованные методики, техники, потому что чем отличается у нас, скажем так, есть некоторая категория, как бы мягко назвать, говорящих голов, которые получили какой-то объем информации, опять же, насчет когнитивных искажений, фильтров восприятия, да, то есть я знаю вот этот вот кусочек, вот я знаю, что работает тело, поэтому на слова не обращаю внимания, я смотрю только на тело или еще как-то что-то. И вот по этому маленькому кусочку делаю выводы, и мало того, что еще и, слава богу, что сейчас этого нет, на определенном этапе мне на рецензирование попадались экспертизы в рамках судебных экспертиз, которые были инструментом проведения которых был всего лишь навсего один этот... КАУК, а у нас это называется КАУК, критериальный контент-анализ утверждения в немецком формате, это называется АВУ, оценка валидности утверждения. И в качестве доказательств там была вот всем известная схема Мегробяна, что слова это всего лишь, там, по-моему, 7%, угу. Там порядка 60% это тело и там 30 с чем-то процентов это голос, интонации голосовые, да. Но это что? Это наше восприятие, но человек все равно лжет словами. Поэтому, поэтому все-таки мы не разделяем, сколько процентов того, сколько процентов другого. Это всегда речь и соответствие речи с поведением человека. Что отражает тело? Вот самое простое, что отражает тело, да? Это свою личную субъективную оценку на то, что человеку приходит, или на то, что человек сам сообщает. Это всегда субъективная личная оценка. Вот это вот нам отражает тело. Поэтому самое простое, что нам отражает тело, по той информации, которая нам прилетела, да, нравится, не нравится, готов я взаимодействовать, не готов я взаимодействовать, буду я активным в процессе участия, буду я пассивным в процессе участия. То есть вот по таким вот моментам нам тело как раз это сообщает. Ну и точно так же оно нам показывает, верю ли я, не верю в ту чушь, которую я говорю.
Мне интересно, что такое нересурсное состояние в том плане, что есть же там гипноз, воздействие именно вот на бессознательное или еще что-то. Вот в нересурсном состоянии человек теряет полностью контроль своего сознания или что происходит? Что происходит?
Вот здесь очень интересно такое понятие, что такое нересурсное состояние. Оно все равно бывает ограничено по определенному времени. Если мы говорим о длительном каком-то периоде человека, нахождения человека в нересурсном состоянии, то это уже нужно обращаться за помощью и не всегда к психологам, а к более серьезным специалистам. Да? Это вот если на длительном промежутке времени человек находится в нересурсном состоянии. Если это нересурсное состояние у него, скажем так, эпизодически появляется в ходе нашей работы, то для нас это как раз вот тот момент, когда мы можем получить признание в не самых положительных действиях человека, которых он бы не хотел раскрывать. Наверное, вот в этом контексте можно познакомить хотя бы с одной частью. Вот смотрите, с одной стороны, у нас мы этот мир воспринимаем через определенные фильтры, не всю информацию о нем берем себе на обработку. С другой стороны, у нас есть свое личное внутреннее, так называемое, психологическое пространство.
Угу.
Есть координаты этого психологического пространства: вертикаль, сагитталь, горизонталь.
Ого.
Когда у человека много энергии, сил на разного способа активность, да, он находится по вертикали наверху. Угу. Причем это может быть, как правило, это все-таки все тело в ресурсе, да. Как только мы видим определенное, скажем так,
горизонталь или как
вертикаль? Это только одна вертикаль. Причем самое интересное, что как раз это первая ось, через которую человек формирует свою модель окружающего мира. Интересно. Это начинается прямо вот с момента рождения. То есть как только человек вышел в этот белый свет из того защищенного места, да, где он формировался, как раз и начинается вот это вот формирование вертикали. Вертикаль, она еще дает не только вот это нам ресурсное, нересурсное состояние, на определенных этапах формирования ребенка, а за счет освоения этой вертикали формируется дальнейшее социальное взаимодействие.
Да ладно, то есть, ну, это, видимо, осанка или что это значит? Вертикаль, ну, просто устойчивость, да. Баланс.
Скажем так, это направленность тела наверх, да. То есть это, скажем так, это легкость тела. Не физический вес, да, а это вот эта вот направленность это. А вот когда человек и носом, и плечами, или еще где-то находится, проседает вниз в нересурсное состояние, да, это давление как раз для нас, да, это вот для нас и есть такой вот маркер, что да, вот сейчас у человека нет сил сопротивляться, и поэтому мы от него можем получить то, на что он пытается в себе сохранить. Это один момент. Второй момент, все-таки, и огромное спасибо вот нашему российскому советскому психологу, ученому Льву Борисовичу Филонову. Он нам описал, дал очень такое, скажем так, простое описание, как работают защитные механизмы психики. То есть, когда есть какая-то опасность, есть какая-то негативная, неприятная информация, с одной стороны, здоровая психика старается от больной мозоли, от источника аффекта, от источника угрозы, неприятности, старается освободиться, избавиться. Но если мы обо всем будем, всем будем говорить, что вот мы там украли какие-то деньги, где-то что-то, да, или мы там продали какую-то информацию, что-то такое, да, то разумная психика понимает, что нужно, с одной стороны, освободиться, с другой стороны, нужны какие-то защиты, не выпустить это. И вот как раз Львом Борисовичем были описаны три защитных барьера. Это смысловой, это тактический, и это барьер контроля. Сейчас расскажу. Барьер контроля, ну, понятно, что как раз этот вот и есть, да, что я понимаю, что мне нужно не рассказать, особенно на интервью, там, при проведении какого-то служебного расследования. Тактический, когда человек идет на ту или иную встречу, на ту или иную коммуникацию, он хочет, не хочет, сознательно, бессознательно, неважно, он выстраивает определенную свою модель поведения. То есть он вырабатывает определенную тактику, что я вот буду показывать себя хорошим, или я буду себя показывать плохим, или я вообще буду молчать под 51-ю статью Конституции, или еще как-то что-то, то есть определенную тактику, да. Это более-менее, скажем так, это сознательные. То есть то, что человек может отследить, то, что человек может осознать. Но есть бесподобнейший барьер, это смысловой барьер. То есть все, что человека не воспринимает по отношению к себе жесткость, не воспринимает по отношению к себе, что он в чем-то плохой. Это нормально, это здоровая психика. Поэтому на примере служебных расследований, он просто самый такой вот показательный, да, вот в компании были выведены определенные деньги с расчетных счетов, то есть это не классические там какие-то финансовые, сейф открыли, взломали или еще что-то, а вот именно были выведены деньги. И при проведении интервью с одним из возможных участников того, кто это сделал, вы знаете, что в компании произошло? Ну, понятно, что если компания 3 недели стоит на ушах, там уже дергали, там и полиция была, ну, понятно, там и это знал. Еще как-то что-то, да? То есть у человека, который в этом не участвовал, у него какое отношение к этому? Негативное.
Да.
Да, естественно. А вот человек, который в этом участвовал, он не может сказать, что это плохо.
Угу.
Он не может дать жесткую формулировку.
Даже если попытается, да?
Вот это работа, вот это и есть как раз работа бессознательного.
Он не может осудить себя сам в лице другого человека.
Человек никогда себя не осуждает. И это нормально.
Ну да. Ну,
это нормально.
Прикольно.
Мы, конечно, у нас есть такие люди, которые сами себя любят покушать.
Ну, может, ну да.
Да, но мы сейчас не об этом. Мы все-таки немножко о верификации. Не психотерапия.
Очень интересно. У вас такие интересные кейсы. То есть это вот как раз по сути было... А, мне еще интересно про горизонталь. Вот вертикаль, получается, нересурсное состояние, когда ну, человек, получается, спадает, да? А в горизонталь и вот это в третье какое
а
было?
А вот когда... Ой, ну, по сагитальной, она, скажем так, с точки зрения верификации, она не очень информативна, с одной стороны. А, что касается горизонтали. То есть, когда человек уверен в себе, он чаще всего это проявляет своей уверенностью, своей правой стороной, вне зависимости, правша или левша.
А, да?
Вот, да, вот это из практики. Мы сначала думали, что это там, как-то связано там, со всякими другими межполушарными асимметриями мозга или еще что-то. Вот это, наверное, одна из самых неизученных сфер, с чем это обусловлено. Но я так думаю, что в какое-то в достаточно ближайшее время какое-то научное обоснование этому будет. А когда человек не уверен, он либо не жестикулирует, либо у него в основном идет так называемая его левосторонняя жестикуляция.
Угу.
Мало того, что когда человек не принял решение, у него появляется вот такая вот асимметрия. Это как раз отработка по горизонтали. И как только мы видим вот это вот, скажем так...
Сомнение.
Сомнение. Фактически что? Отработка по горизонтали. Могу, не могу, справился, не справился, хорошо, плохо, накажут, не накажут, наврал, не смог обмануть, не смог обмануть. Да? Для нас это показатель как раз того, что у человека нет окончательного решения, поэтому мы можем ему предложить аргументы для наиболее выгодного решения вот, ну, в том или ином контексте.
А, сейчас такой вопрос пришел в голову. А сколько... Вот 10 случаев, что человек соврал, из них сколько можно определить точно, что это соврал? Ну, то есть 10 из 10 всегда можно определить.
У разного человека по-разному. Не забываем про правило 3К. Первое К – это контекст. В каком контексте?
Угу. Потом конкурентность, а третье забыл.
Комплексность.
Комплексность. Да. Теперь немножко про типы. Я вот долго думала там, кто я, ну, в общем, неважно, даже книжку купила. Все время пыталась себя определить. Вот человек рождается определенно. Вы говорили, что уже в 3 года можно там эпилептоиды определить. А даже раньше.
Вот, даже, да, вот очень интересные на самом деле были эксперименты. Человек, который, скажем так, медицинский работник, который в роддоме делала прививки малышам, вот, ну, которые там это. То есть она потому, как реагировали малыши на то, как ставят прививки, уже было видно их, скажем так, психотипы. Ну, то, что мы называем психотипом.
А что делать, если потом вот человек вырос, понабрал от окружающих с помощью там зеркальных нейронов, каких-то состояний, ему чуждых или там скопировал.
Нет, не бывает такого? Вот, смотрите, здесь нет такого чуждого, нет чуждого. А, что такое так называемый природный стержень характера человека? Да? Это способность нервной системы обрабатывать определенные объемы с определенной скоростью информации. Вот, к сожалению, это зависит от определенных условий внутриутробного развития плода и определенных этапов формирования, физиологического формирования человека, в том числе, вот, как показывают исследования, что до этапа силового приучения к горшку, то есть там вот как раз вот формируются тоже некоторые такие особенности функционирования некоторых областей головного мозга. Поэтому вот то, какой человек пришел, он таким и останется. То есть его основа, его база, то есть если человек родился негром, даже если он будет делать там разные операции или еще что-то, он все равно по физиологии останется негром. Если человек родился китайцем, да, то есть как бы он там себе не расширял глаза, там не вытягивал свой рост или еще что-то, по физиологии он все равно, то же самое касается нервной системы. То есть вот этот вот стержень характера, он не меняется. Но мы взаимодействуем то есть это вот так называемое ядро характера, да, будем его называть так, очень образно. Но все равно человек взаимодействует в той или иной социальной группе. И первый социум, в котором он формируется как личность, это как раз семья. Поэтому принципиально важно поддерживать в ребенке то, что заложено природой, а не пытаться установить те рамки, которые удобны или там, которые реализуют невыполненные там, надежды родителей. И первые психотравмы мы получаем все-таки в семье, к сожалению.
Вот, а определенным типам свойственны какие-то конкретные травмы или это вообще не связанные вещи?
Ну, вот я таких исследований не с такими исследованиями не знакома, но, наверное, просто это вот фактически что такое психотравма? Это попытка некомфортным для своих возможностей способом подстроиться под те требования группы, которые для меня являются важной. Ну, то есть это сначала семья, потом это какой-то близкий круг друзей, потом это работа. Кстати говоря, вот если человек не смог до определенного этапа выработать в себе внутреннюю стабильность, для многих некоторые компании и места работы являются вот этот вот как раз источником их психотравм. Кто-то иногда даже увольняется, потом долгий промежуток времени восстанавливаются после увольнения, и только после этого ищут и выходят на новую работу. Поэтому человеку, мы же все помним, да, что био-психо социальная, да, единица. Поэтому нам всем хочется быть успешными в той или иной социальной группе, в которой мы либо сами выбираем, либо находимся в тех или иных условиях, из которых не можем выйти. Да? Но семья – это то, где мы... Правда, у всех разный есть опыт попытки, но все-таки семья есть семья, это самая наша основа. Поэтому человек приобретает поведение, наверное, паттерны поведения, как бы сказать.
Ну да, паттерны поведения, модели поведения.
Я стараюсь простым языком, да, уходить от какой-то терминологии, да, то есть, да, наверное, какие-то модели поведения, какую-то поведенческую тактику, чтобы быть успешным, чтобы быть принятым вот в той или иной социальной группе.
Угу.
Это делается на неосознаваемом уровне, на бессознательном. Вот. А потом человек понимает, что, например, вот в этой профессии, чтобы быть успешным, нужна определенная целеустремленность и, скажем так, детальность. Да? Чтобы быть в этой профессии или в этой деятельности быть успешным, нужен определенный креатив и нужны определенные навыки самопрезентации, чтобы заинтересовать в том или ином деле, которое интересно, которым занимаешься, да? И вот таким образом появляется уже сознательная отработка в себе тех или иных навыков. Поделюсь просто вот своим. В психиатрии есть такой термин «мозаичный характер», то есть это признак нездоровья. То есть, когда личность нестабильная, назовем так, она то такая, то сякая, то пятая, то десятая. Все-таки для человека с нормальной, со здоровой психикой, вот эта вот мозаичность, то есть умение
быть разным в разных ситуациях?
Конгруентно, да. Быть и стероидом в одной ситуации, эпилептоидом в другой ситуации, целеустремленным в третьей ситуации. Уметь анализировать, как тревожные люди, просчитывать, заметить и просчитать риски. То есть вот когда у нас есть вот это вот большое разнообразие, тем более успешно мы в разных видах деятельности.
А вот вы HR-ом как раз занимаетесь и разработали новую модель. Важнее всего в человеке какой-то определенный тип или вот умение быть разным в разных ситуациях?
Ну, скажем так, для максимальной эффективности человека, все-таки важно, чтобы он себя реализовывал, потому что ему дано природой, в том, что дано природой. Но чем большим, скажем так, разнообразием навыков он обладает, тем более он успешен в своем пути. Но все-таки именно в своем.
А вы же и на переговорах в бизнесе тоже занимаетесь верификацией, вы можете...
Ну, конечно,
этап,
да.
Переговоры и сделки. А как часто там врут?
Всегда.
Всегда. Как уметь замечать? То есть это уже наработанный какой-то вот... То есть это просто такие милые манипуляции с целью защитить свои интересы и себе выгоды сделать? Или прям есть вот целенаправленно обмануть?
Здесь есть... во-первых, на переговорах каждый отстаивает свою задачу, свою цель.
Свои интересы.
И наиболее эффективные переговоры – это всегда вин-вин, когда обе стороны, скажем так, получают выгоду. К этому нужно стремиться. Компромисс – это не самая, скажем так, успешная модель ведения переговоров. Поэтому здесь очень четко предварительная постановка задачи. Фактически, что нужно смотреть при ведении переговоров? Да? Включенность человека в тему, которая обсуждается, да? Скажем так, опасность, безопасность этой темы.
То есть опасность определяется вот этим вводом в нересурсное состояние?
Не-не-не. Ну, тремя поведенческими реакциями, все. Да.
Бей, беги, вот это вот.
Сначала замри, потом беги, а потом уже бей.
Опасность, не опасность, вовлеченность, не вовлеченность.
Вовлеченность, да.
Это количество вопросов, так понимаю, заданных, или вовлеченность как?
Знаете, я, наверное, с вами поделюсь, вот тоже опять же, да, что первоначально делали слова. Для меня это был единственный опыт, но он был очень интересный, когда по рекомендации ко мне обратился один человек, он говорит, нам очень важно, сейчас будут очень важные переговоры, мне необходимо, чтобы понимание, где человек, в какой теме. Мы знаем, что по определенным условиям у нас будут какие-то там несостыковки. Где-то будет обман, но нам важно понимать, на каком этапе вот того процесса, в который мы вместе входим с партнером, на каком этапе этого процесса нас могут подставить.
Интересный кейс, да.
Но ситуация была в том, что не всегда эти договоренности, они как бы, ну, такие очень прозрачные. Там рассматривали разные варианты, что там с меня возьмут подписку, что я там не буду разглашать лишь каким-то образом. То есть они продумывали разные форматы, чтобы обезопасить себя от допуска меня к этой вот непрозрачной информации. Я им предложила простой вариант. Я говорю, вот... Но это нужно было делать в моменте. То есть не по видеозаписи, а в моменте. Я говорю, подскажите, пожалуйста, у вас есть возможность, ну, вот, когда вы будете на переговорах, это транслировать по видео без звука? Да. И я просто-напросто как раз калибровала поведение вот этого партнера с точки зрения вовлеченности, опасности, неопасности обсуждаемой темы, и я не знала, о чем они говорили. Я просто дала раскладку по изменению состояния человека. И этого оказалось достаточно для того, чтобы они приняли правильное решение.
Ага. То есть даже тут вот, несмотря на то, что мы врем через слова, все равно можно и даже через
тело
и через
да.
тело
что
определить.
Отражает тело? Тело отражает нашу субъективную оценку отношения. Либо к тому, что я говорю, либо к той теме, которая обсуждается, либо к ситуации, либо к человеку. Ну, к какому-то, либо к внешнему источнику, либо к внутреннему состоянию.
Что еще нужно? Вовлеченность, опасность, неопасность, и, может, еще что-нибудь оценивать?
Интерес, неинтерес. Там было отвращение, то есть это как бы была отстройка. Ага. То есть, ну, был такой момент. То есть, фактически, я просто... Ну, я сейчас уже дословно не помню, это было достаточно давно, то есть вот какого-то такого. То есть я не описывала прям какими-то там... Вот у него там пошло плечо назад, там еще как-то... Я вот этого ничего не описывала, а просто вот фиксировала изменение состояния.
А, кстати, а вот искусственный интеллект скоро сможет так делать? Или вот лично...
Да, искусственный интеллект скоро сможет все. Пока не на данном этапе, но скоро сможет все.
Но он же не сможет полностью заменить...
Но решение всегда принимает человек.
Ну, как с полиграфом.
Да, как с полиграфом. Полиграф – это всего лишь навсего регистратор. А то, как записаны физиологические реакции, то, какие вопросы предъявлены человеку, то, как вопросы обсуждены и сформулированы, это уже делает человек. Поэтому вот в настоящее время, наверное, если мы уже затронули как бы вот технику, да, где нам может сейчас техника помочь? Это как раз вот в анализе, скажем так, поведения человека в социальных сетях. Вот здесь вот искусственный интеллект на самом деле это наша большая палочка-выручалочка. Но что он нам дает? В принципе, точно так же, как что делает профайлер для заказчика, который либо принимает на работу, либо принимает участие в переговорах в каких-то моментах, да, профайлер дает информацию дополнительную, но решение всегда принимает сам заказчик. А попытка перенести, ну, вы мне скажите, там, соглашаться мне на эту сделку, не соглашаться мне на эту сделку, брать мне этого человека, не брать мне этого человека, вот, никогда не нужно решать чужие задачи, брать ответственность на себя. Вот здесь важно, это тоже приходит, кстати говоря, с опытом. в первый год работы у меня было несколько проверок на подтверждение супружеской верности, назовем это так, да. Но это закончилось там, по-моему, это было от 3 до 5, не больше, но это в первый год, в первый год работы. Потому что как раз вот еще не было навыка эмоциональной невовлеченности. Это попытка помочь, попытка какими-то такими моментами. И вот эти вот энергетические хвосты, они достаточно долго потом устраняла их, работала с ними. И здесь вот такие ситуации, они как раз опытом приводят к тому, что у каждого своя зона ответственности. Человек может не согласиться с выводами профайлера, заказчик. Это возможно.
Ему могут помешать вот добавочность коммуникации, личные убеждения,
да,
иллюзии, скажем.
Но это, скажем так, это решение самого человека.
Угу.
Иногда что профайлеры, что полиграфологов пытаются не очень корректно использовать.
А это как?
Например,
скажите, что мне делать? Или
скажем так, какой результат? Вот вашим выводам доверяют, вот желательно бы, чтобы вот вывод был по этому человеку такой. Да, это очень противно, это на самом деле. Но здесь вот этот вот важный, когда бывают ситуации, что ты не можешь принять однозначное решение. Чем хорошо наше профессиональное сообщество, у тебя всегда есть коллеги, родные по духу. Вот они прям вот на самом деле родные по духу, с которыми ты можешь обсудить вот эти свои внутренние сомнения. Но если есть сомнения, никогда не надо идти на сделку с самим собой. Вот ключевое в профессии всегда оставаться честным с самим собой. Все остальное, что кто что подумает, вот это вот независимость от внешнего мнения, от ситуативные какие-то моменты, да, вот когда ты сохраняешь это по своей профессии, это дорогого стоит, и это, в общем-то, ну, наверное, одно из ключевых, в чем ты... чем ты дорожишь.
Угу. Как, по вашему мнению, сейчас обстоят дела вот в бизнес-среде по поводу подхода к найму и подходу вот к использованию профессионалов вот в переговорах, на сделках, этапах? Вот сейчас стали уделять этому больше внимания и качества?
В какой-то степени да, но все-таки это в узконаправленном сегменте, потому что сейчас это идет больше как сарафанное радио, тебя передают как эстафетную палочку.
Ну, как есть.
Реально в нашей жизни, да. В то же время это очень чувствительная информация, поэтому, когда привлекаются в таких ситуациях, особенно в переговорах, специалисты, то здесь должно быть доверие специалисту, что эта информация не будет как-то использована против заказчика. Вот этот нюанс, момент тоже важен. Поэтому вот почему еще и важно вот это вот внутреннее чувство ответственности за... вообще, в принципе, за работу. Я в этом плане говорю, у меня очень хорошая память. Я отработала заключение.
Гештальт закрыт.
Да, и потом все, у меня память очищается.
Мы скоро уже придем к подбору персонала, вот HR уже полностью к модели вот профайлинга и верификации.
Да, мы как раз этим сейчас вот мы с вами...
Это будет внедрено повсеместно, то есть...
Да нет, не повсеместно. Это будет внедрено в тех компаниях, которые хотят развиваться. Потому что, к сожалению, у части собственников есть такое самоспокойствие, что ли, что мне и так все хорошо, у меня еще как-то что-то, да, или я сейчас вот наору, они сейчас как забегают, и так еще как-то что-то сделают. То есть, несмотря в некоторых компаниях, несмотря на то, что, скажем так, декларируется наша ценность, это люди, скажем так, период жизни людей в компании в среднем 1 год. Причем разного уровня, ну, там, те, кто сами в топе стоит, опыт, там, 1,5 года до 2 лет. Это не показатель эффективности, скажем так, управленческих решений компании. Вот в тех компаниях, в которых как раз выстраиваются по моделям, тем более, особенно сейчас, когда сейчас рынок работника, а не работодателя, которые выстраиваются именно по моделям человеческих взаимных отношений, да, и уважения к человеку, как ресурсу. Все-таки, да, в компаниях человек – это ресурс. Вот в них, да, в них это будет выстроено, внедрен.
А что самое главное вот в подборе, ну, качественных и качественного подбора сотрудников, это, мне кажется, ну, поставить цель вообще, кто тебе нужен, а потом уже там использовать вот метод профайлер.
Да. То есть, смотрите, тоже был один такой интересный кейс в практике. Собственник очень был заинтересован в главном бухгалтере, которая ему красиво рассказала, как она все выстроит. После работы с данной кандидаткой собственника предупредили. Результата не будет, эта женщина истероид, она хорошо про себя рассказывает, она хорошо себя сама презентует, но результата она не дает. Ну, это как раз вот тот формат, когда...
Да.
Единственное, было в заключении пожелание, что так как все-таки в случае принятия решения о трудоустройстве, пожалуйста, предусмотрите максимальный срок, испытательный срок 6 месяцев, должность это позволяла, и перед приемом, перед оформлением трудового договора рекомендуется прохождение полиграфной проверки. Но собственник сделал все наоборот. Через 2 месяца он уже заключил с ней как раз вот уже трудовой договор, это было в пятницу, в понедельник он звонит и говорит, надо ее уволить. Но если истероида, опять же, если истероида увольнять, то это будет кипиш на большую аудиторию с привлечением внимания к себе, как здесь все плохо, ее не оценили, не все. И здесь как раз вот про внушение это немножко поговорили. И здесь нужно было выстроить как раз с ней работу таким образом, чтобы она сама приняла решение, ну, как, сделала вывод, что написать заявление об увольнении, чтобы, опять же, вот что нам дает понимание базового психотипа, тот, какой человек по природе, не ту маску, которую нам транслируют, а то, какой он есть, потому что все-таки важно именно взаимодействовать с ядром характера, а не с той маской, которую он нам декларирует, да, то есть фактически маска это что? Это то, как нам хочется, чтобы нас воспринимали. Вот, поэтому нужно было вот, внушение было какое? Один, нужно было перегрузить внимание и как раз вот запустить так называемый мысли-вирус. Для истероида что основное?
Не знаю.
Его не ценят. Тебя здесь никогда не оценят.
Иди в другое место, там лучше.
Нет, про другое место нам не надо, это в задаче не было. Задача была именно то, чтобы она самостоятельно написала заявление об увольнении. Поэтому что мы сделали? Перегрузили ее каналы восприятия, добрались как раз, чтобы, скажем так, защитные механизмы не отключились, а были перегружены.
Интересно.
Это визуальные, это кинестетические, ручка щелкала, там еще какие-то такие моменты.
Даже так, ничего себе.
Да. Вот, и поэтому, да, вас здесь никогда не будут ценить. Вас вообще никогда не будут ценить. То есть, что бы вы ни делали, как бы вы из штанов не выпрыгивали, как бы вы тут не пропадали на работе или еще как-то что-то, вы же крутая, вы же молодец. Лезть для них – это вообще все, да? Вот, но никто никогда не оценит. Вы будете здесь серой мышкой. Вы будете такой же, как все. Вы будете просто бухом.
Получается, у нас вот за счет вот знания о человеке может наладиться процесс производственный, то есть...
Да. Выстраивание команды, на самом деле, сейчас основная, вот почему называется HR 3.0, да?
Да, почему?
Потому что все-таки выстраивание эффективно работающей команды.
А 2.0 было неэффективно и 1.0?
2.0 это всего лишь навсего, скажем так, закрытие вакансий, да?
А, все поняла.
Да, то есть это некоторые этапы, скажем так, рекрутерской работы. А здесь на самом, то есть не просто... подобрать кандидата, который соответствует той или иной позиции. А это в том числе и создание эффективно работающего коллектива.
Mm-hmm.
Когда сотрудники подразделений между собой не конкурируют,
не чувствуют напряжения какого-то, да?
Эмоционально, скажем так, не растрачиваются, да, когда они находятся, какая среда для них будет ресурсной, где они максимально эффективны. Вот это в том числе, вот это поэтому тоже 3.0.
Очень интересно, мои каналы информационные перегружены. Спасибо вам большое. С нами была Татьяна Неверова.
Профессиональная фамилия, да.
Профессиональный профайлер, верификатор и разработчик методологии HR 3.0. Я думаю, что в следующем подкасте мы как раз более подробно разберем всю эту бизнес-среду и HR 3.0. Мне это тоже интересно. Сейчас такие
хорошо.
Были. Я запомнила, что нам важно внимание, калибровка, частота восприятия и 3К. 3К, комплексность, конкурентность.
Но первое не конкурентность. Первый всегда, с чего мы начинаем, да, контекст. Это контекст.
Контекст. И все это можно использовать в разных ситуациях.
Во всех.
Во всех. Во всех. Спасибо вам большое, дорогие зрители, и вам спасибо, Татьяна Алексеевна. Я сейчас заговариваю. Все, спасибо.
Спасибо.